чтобы мы всякий раз преодолевали их. Грех не должен над вами господствовать. Но почему же, несмотря на все наши усилия, мы часто поддаемся искушениям? Я знаю 5 причин. Прежде всего, мы пытаемся справиться с искушением своими тщетными усилиями. Мы, конечно, обладаем определенной душевной силой, нашим разумом, волей, эмоциями, чувствами. Нашим разумом мы можем познать необходимую информацию, продумать ее. Своими чувствами мы даже можем разозлиться на самих себе за то, что у нас есть какая-то привычка. Наша воля помогает нам принять решение. Вот и все, на что способна наша душа. Но этого мало. Некоторые гордятся своей силой воли, тем, что они могут побороть дурные привычки. Например, один сказал: «А, курение! Для меня это не проблема, я могу бросить в любое время. Я уже 100 раз бросал». Это как раз и есть его проблема. Очень важно подчеркнуть это. Многие верующие могут подумать о привычке. Зачем мне это нужно? Чем больше я думаю, тем больше удивляюсь самому себе. И зачем только я продолжаю это делать? Потом, расчувствовавшись, они говорят: «Я недоволен собой каждый раз, когда я так поступаю». Затем принимают решение: «Я больше не буду этого делать». Но опять же, это всего лишь усилие нашей души. Не думайте, что этого достаточно, чтобы избавиться от этой привычки. Возможно, вам это поможет на какое-то время. Но это не будет основано на истине. Господь говорит, что мы должны познать истину, и она сделает нас свободными. То, о чем мы говорим, еще не истина. Это первая причина наших неудач. Вторая причина – двойственность наших мыслей. Послание Иакова, 1 глава. Вы хотите обрести свободу, но в глубине души хотите получить удовольствие от греха? Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Жизнь человека, пытающегося служить двум господам, сравнима с волной. Приносимый ветром к берегу и тут же уносимый им обратно. Такой человек не может надеяться получить чего-нибудь от Господа. Когда у нас, с одной стороны, есть желание побороть какую-то привычку, а с другой мы получаем от нее удовольствие, и эти два желания равносильны, Господь хочет научить нас ненавидеть зло. И Он иногда предает нас пороку, чтобы мы учились ненавидеть зло. Самое тяжелое наказание, которое Бог может послать нам, это предать нас нашим собственным страстям. Вспомним, что сделал апостол Павел, желая помочь порочному человеку из Коринфской церкви, обвиняемого в кровосмешении. Он сказал: «Я решил предать такого сатане в изнеможение плоти». Другими словами, человек, вовлекаясь во грех, получает удовольствие от него. Но это ненадолго. И со временем человек осознает всю порочность своих поступков. Многие люди в конце жизненного пути жалеют об упущенном имени времени. Если бы я только отвернулся от греха раньше. Поэтому церковное наказание, и родительское, и даже общественное могут состоять в том, чтобы дать нарушителю возможность дойти до предела. Тогда больше шансов, что человек сам возненавидит свой грех и раскается. Так быстрее возвращаются к общению с окружающими. Это лучше, чем понемногу грешить всю свою жизнь и только под конец поумнеть. Двоемыслие хуже всего. Молитесь, чтобы Бог дал вам священную ненависть ко греху и к двоемыслию. Грех надо отвергать, а не таить в душе желание получить от него удовольствие. Надо видеть разрушительность этого. Третья причина. Незнание того, как нужно жить во Христе. Тут требуется более подробное разъяснение. Мы еще поговорим об этом. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Ибо нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Что значит быть во Христе? Это ключ к нашей победе. Четвертая причина. Неразумие попечения о плоти. Например, кто-то заявляет, что хочет побороть в себе привычку сладострасти, но при этом продолжает держать у себя в комнате порнографические материалы. Такой ничего не добьется. Он обеспечил себя всем необходимым для удовлетворения своих плотских желаний. Сатана знает, что пока мы печемся о плоти, мы никогда не сможем одержать победу над грехом. Именно поэтому мы посвятили этому вчера так много времени. Для нас очень важно избавиться от таких привычек. Послание к римлянам. Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Пятая причина. Скрытность. Многие просто скрывают свои недостатки. Не хотят, чтобы кто-то знал о них. Внешне они выглядят так, как будто они полностью победили эту привычку, но в душе они знают, что до конца от нее так и не избавились. Господь предупреждает нас, скрывая грех, мы никогда его не победим. Но если мы признаем наши грехи должным образом, мы еще обсудим, как это сделать, и будем отчитываться за свои поступки, пусть это будет для нас унижением, но именно через смирение мы получим благодать. А те, кому гордость мешает сознаться в грехах, никогда не обретут благодати. Поэтому у них нет ни желания, ни силы преодолеть грех. Это очень важно. Многие стараются скрывать свои недостатки. Но в конце концов они всплывают. Господь говорит, что таким путем невозможно одержать победу. Итак, пять причин, по которым человек, стремящийся к победе, не может ее достичь. Теперь перейдем к обсуждению Божьих путей к победе. Единственное, на чем может основываться наша победа, это понимание того, что значит быть во Христе. Мне кажется, что разъясняя смысл понятия «быть во Христе», нужно сначала объяснить, что значит быть в Адаме. Тут действует один очень важный принцип. Однажды Бог сказал о Левии, что он платил десятину Мелхиседеку. Можно возразить, Левий не мог платить Мелхиседеку десятину, так как он не был еще рожден. Левий был прапраправнуком Авраама. Это Авраам платил десятину. Но в послании к евреям, в 7 главе, 9 и 10 стихи, говорится, «И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Поэтому, когда Авраам заплатил десятину, Левию это очень помогло, это очевидно. Бог хочет показать нам, что все мы являемся частью наших праотцов. Поэтому, если наши праотцы делали что-нибудь хорошее, мы с вами пользуемся результатами этого. Это на самом деле так. Если вы, будучи родителями, верны Богу и стараетесь следовать Его воле и служить Ему, то ваши дети будут благословлены, независимо от того, верующие они или нет. Было время, когда большой процент среди известных выдающихся американцев составляли дети глубоко верующих людей, духовенства. Многие из них уже не следовали путям Господним, но на них все равно лежало Божье благословение. Наш народ благословлен за деяния наших праотцов и за их благородные помыслы, независимо от того, следуем мы Божьим принципам или нет. Конечно же, мы испытаем последствия наших дурных поступков, но мы пожинаем плоды того, что когда-то сделали родители. Наше наследие всегда с нами. Именно поэтому верно и обратное утверждение, что если наши праотцы совершили нечто злое, мы как бы становимся соучастниками, и последствия их поступков отражаются на нашей жизни. Вот почему в Писании говорится, что каждый из нас согрешил вместе с Адамом, ибо мы с вами его потомки, мы все в его чреслах. Если я, например, пойду в банк и правой рукой украду деньги, то и моя левая рука окажется в тюрьме. Как же так? Левая рука абсолютно невиновна. Воровала-то только правая рука? Нет, все взаимосвязано. И Господь хочет, чтобы мы поняли, что мы – часть Адама в его грехопадении. На нас отражается его грех. Послание к Поэтому советую вам сделать то, о чем говорится в Писании, а именно признать грехи наших праотцов и просить Бога избавить нас от последствий этих грехов. Но признавая грехи наших праотцов, мы не принимаем на себя вину за них. Мы не виновны в том, что они когда-то совершили. Но мы можем испытать последствия этого. И когда мы молимся за них, мы не освобождаем их от грехов. Они сами должны были молиться за себя. Они в ответе за свои поступки. Но мы не можем винить родителей за то, что сами делаем, ссылаясь на их грехи. Мы не вправе говорить, то просто передалось мне от родителей, так как Господь утверждает как раз обратное в послании к римлянам. Допустим, ваши родители были вовлечены в какой-то грех, и это передалось вам. Но Бог говорит, я дам вам еще больше благодати, чтобы компенсировать вас. Господь сказал, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Никто не вправе винить родителей за то наследие, которое мы получили от них. Но оно влияет на нас. И Господь дает нам больше благодати, чтобы мы могли справиться с этим, если только мы не сопротивляемся этому. Если это относится к Адаму, а мы физически являемся частью всех наших прародителей, то это скажется и на нашей духовной стороне. В тот момент, когда мы становимся христианами, может быть, вы это сделали вчера вечером, или когда-то до этого, мы становимся частью духовного тела Христова. Не физического его тела, а именно духовного. Он лицо духовное, и мы становимся частью Христа. Когда мы становимся частью Христа, мы задним числом, это очень важно, получаем все блага того, что Он сделал. Таким образом, мы исполняем закон, ведь Христос его уже исполнил. Когда мы становимся верующими, мы пребываем во Христе.